Слава Господу! Когда мы благословляем детей утром в воскресенье, здесь говорится Слово Божье. Оно говорится о наставлении не только этим детям, но и нам тоже. Потому что Слово Божье для всех. Оно не знает поколения, не знает языка, не знает... Оно для всех говорится. Поэтому сегодня, перед тем, как мы будем молиться, я зачитаю из Слова Божьего один отрывочек, где апостол Иоанн говорит такие слова. Первое послание Иоанна, 3 глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, ощущает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». И слова говорят нам о той разнице, которая есть между теми, кто доверяет свое сердце Господу, и теми, кто противится Господу. И мы видим, кто доверяет Господу сердце свое, тот праведен, потому что дела его, которые он совершает во имя Господа, перед Господом, они праведны. А кто делает грех, тот не познал его. Поэтому для наших детей, для наших внуков, для нас всех очень важные слова, которые говорятся в Писании для того, чтобы мы жили для Господа, жили друг для друга, чтобы мы исполняли вот это слово, которое мы читаем. И если там написано, что всякий делающий грех делает беззаконие, оно так и есть. Но есть тот, который взял грехи и освободил каждого человека, который приблизился к нему, чтобы грехи были прощены. Поэтому эти дети благословены сегодня, что они здесь. Благословены вы, что здесь находитесь, потому что Слово Божие будет касаться вас и будет нас всех изменять. Давайте мы помолимся за этих детей и благословим их. Отец, мы знаем, что Твое благословение самое главное и ценное для нас. Поэтому мы молимся, Господь, чтобы Ты благословил этих детей, наших внуков, эту молодежь, которая присутствует в этом собрании. Потому что Твое благословение действительно истинное благословение. И если Ты благословляешь, то мы видим эти благословения. Мы просим, Господь, защити этих детей вот летом, потому что каникулы уже будут сейчас. Сохрани их от всякого зла и помоги им идти теми путями, которые Ты предлагаешь сегодня каждому из них. Особенно молюсь за подростков, за юношей, которые вот выбирают пути жизни дальнейшей, чтобы, Господи, они выбрали Твои пути, те, которые школу заканчивают, Господи, потому что если они выбирают Твои пути, они будут благословены в дальнейшей жизни своей. Поэтому мы просим, Господь, чтобы Твое Слово касалось сегодня этих детей, которые здесь стоят, юношей, подростков, всех нас, чтобы мы, измененные и обновленные, могли прославлять Тебя, могли принести Тебе достойный плод нашей жизни, нашего служения, и Твое имя было прославлено. Слава Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твою милость и за то, что Ты имеешь присутствие здесь, в этом собрании. Аминь.
Шалом, народ Божий. Шалом – это мир. Мы все верующие дети Авраама. Отец наш у нас Авраам. Наверное, он так приветствовался. Шалом. Кто гости у нас, может быть, есть, то добрый день или доброе утро. Лабадена. Что происходит здесь, для незнающих, Мы, верующие в Иисуса Христа, собрались в этом зале, доме молитвы, так называемый, и поклоняемся нашему невидимому Богу, который помиловал нас, спас нас, открыл сегодня наши глаза и дал нам возможность прийти в этот зал. Очень давно, в принципе, никто не знает, когда, но немножко вычислить можно, конечно, тот факт, когда уже сбылось. Еще, как оказалось, прежде создания мира Господь помыслил создать церковь. И когда пришла полнота времени, как написано, послал Сына Своего Единородного, который пришел, повиновался Отцу, принял плоть человека, выполнил служение, которое необходимо было, и смертью Своей на Голгофском кресте Он приобрел церковь, приобрел веру людей, приобрел себе народ, народ избранный. Народ, который Он говорит: «Я хочу, чтобы где я, чтобы и вы там были». Это мы с вами. И вот с тех пор церковь существует. Церковь, которую создал Господь, она никуда не пропадет, никогда, ни при каких обстоятельствах. Слава Господу! Господь заботится. В книге Откровения мы можем читать, что Он среди семи светильников, Он глава церкви, а мы Его тело. Какие мы были, вы знаете, апостол Павел говорит: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас чистую девою». И о послании к Коринфянам он пишет, смотрите: «Ничего не значащее избрал, чтобы быть значащим и посрамить значащее этого мира. Блудники, идолослужители, прелюбодеи, малакии, мужеложники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые, хищники. Такими были некоторые из вас, но омылись, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Слава Господу! Есть, конечно, интеллигенция, но, наверное, ее меньше. Но Господь говорит: «Я не хочу, чтобы вы оставались такими интеллигентными, да, не хочу, чтобы вы были, находились, оставались во грехах, не хочу, чтобы вы были интеллигентными, самоправедными. Я хочу, чтобы вы все покорились Мне. Кто прибудет во Мне, тот принесет много плода, и Господь преобразует нас в Свой образ». Только подчинению Его Слову. Никакое больше волшебство, волшебное какое-то действие, конференция ничего не поменяет в нашей жизни, если мы останемся безучастными к Слову Божьему. И вот церковь создалась, первая церковь, уже начались проблемы. Мы помним книги Деяния, казалось бы, верующие люди, святые стали, и уже там пошло притеснение одних других. И так есть до сегодняшнего дня. Все это регулируется. Апостолы это дело отрегулировали. Они поставили служителей, исполненных Духом Святым, и уже такого огорчения не было дальше. Все это регулируется. Регулируется также и отношения наши друг с другом. Мы очень часто причиняем, как сказать, боль другому. И не замечаем, как причиняем боль самим себе. Вред наносим самим себе. А Господь говорит: я не хочу. Я хочу, чтобы вы жили благословенно. Не хочу, чтобы болели. Не хочу, чтобы было притеснение какие-то. Я хочу, чтобы вы с нежной любовью заботились друг о друге. Потому что мы члены тела Христова. Мы не просто вот люди такие вот. Мы члены тела Христова. И Господь через апостолов увещевает нас, говорит: посмотрите, как члены вашего тела повинуются голове, так и вы должны повиноваться и служить друг другу, и повиноваться голове. Представьте, если бы сегодня утром проснулись, а ноги вчера вечером, как ушли на дискотеку, там и остались. Бывает такое в теле? Или что-нибудь еще случилось? Так вот и в теле Христовом так не должно быть. Мы должны заботиться друг о друге. Среди нас есть те, которые слабы в вере. Мы должны увещевать, утешать, наставлять, поддерживать. Среди нас есть те, которые падают. И мы должны также с любовью относиться. Увещевать, предупреждать, что брат или сестра, но ты очень рискуешь. Ты можешь потерять Царствие Божие. Есть такое ложное учение, я уже слышал, встречался с ним, что покаявшись однажды, уже больше каяться не надо, и Господь простил уже грехи, которые были, есть и еще и будут. Так что можешь жить спокойно, но ничего подобного. В Писании мы видим, что Павел говорит, что чтобы мне не оплакивать тех, которые согрешили и не покаялись. Покаяние обязательно после всякого падения. Обязательно. Обязательно примирение друг с другом. Если, потому что мы общество, и ну, мы не согрешаем против комара, или против птичек, или против еще кого-то. Мы согрешаем против ближнего. Естественно, нужно пойти и примириться обязательно с ближним. Попросить у него прощения. Протянуть ему руку и постараться приобрести его. Я думаю, что если это человек духовный, то, конечно, он с радостью ответит. В принципе, я, говорит, ну, и не имею на тебя зла. Но так как ты осознал, что ты согрешил, тогда, конечно, я говорю тебе, я прощаю тебя. Ты мой брат, ты моя сестра. Вот так вот и движется церковь. Церковь наполняют люди, к сожалению, разного рода. Послушные Богу и непослушные. Потому что в Писании мы видим, послание, в первом послании Иоанна ясно сказано, что кто не любит, тот Бога не познал, потому что Бог есть любовь. Любящий брата своего есть от Бога, не любящий брата есть от дьявола. Это есть церкви. И в мире есть люди злые и всякие. Но мы, святые, призваны, как бы там к нам ни относились, являть любовь. Если мы злом отвечаем на зло, то тогда беда нам. Но и эту беду можно устранить, если человек признает и скажет: Господи, что ж я делаю? Писание говорит, что я должен поступать вот так, 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 а я так не поступаю. Помоги мне. Пусть Слово Твое вселится в мое сердце, пропишется, и я буду в дальнейшем поступать не так, как я думаю правильным, а так, как говоришь Ты, Господь. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе Павел пишет, что у коринфян были неправильные взаимоотношения друг с другом. Там были разногласия. А еще он говорит с 20 стиха, 1 послание Коринфянам, 11 глава. Далее: вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сии и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сии или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Я из этого отрывка вижу, что, причиняя боль другим, я в то же самое время причиняю вред себе. Может быть, я сказал язвительное слово кому-то и, как сказать, съехидничал и как бы проехался по нем и пошел гордо дальше. Но будет эхо плохим. Эхо будет очень плохим для меня, потому что придет день, а раньше они принимали часто, наверное, совершали хлебопреломление. Но у нас каждый месяц, вот скоро начало месяца будет хлебопреломление, и мы можем принять хлеб и вино как осуждение и как благословение. Поэтому, если я проехался по ком-то, съехидничал или, как сказать, да просто не почел как члена тела Христова, да просто так, ну кто он для меня такой или кто она для меня такая? Это ж не пастор и не диакон, а остальные все мне как бы, ну, до лампочки. То я, если я так поступаю, то я, принимая хлеб и вино, принимаю осуждение себе. В результате приходит болезнь. Тогда в результате: «Господи, ты, пожалуйста, меня исцели». Да Господь готов исцелить, он и не хочет, чтобы болезнь приходила. Не поступай так. Поступай с любовью, поступай так, как учит Господь. Будешь принимать хлеб и вино как благословение, а не как осуждение. Здесь ясно говорится о том теле Христовом, о котором мы должны рассуждать, о нас с вами. О нас с вами. Мы помним и знаем того распятого Христа. Если мы во вражде друг с другом, или я во вражде против кого-то, прихожу и закрываю глаза, и: «Господи, я представляю, как ты висел на Голгофском кресте, как ты умирал, как ты понес все мои немощи и болезни, а мира не имею с ближним, грош цена, поверьте, я принимаю как осуждение». И Господь хочет, чтобы мы избежали болезней. И сегодня Он предупреждает: имей правильные взаимоотношения с ближним, правильные. Как вот эти вот члены нашего тела, они повинуются голове, они заботятся друг о друге, и мы должны заботиться друг о друге. Любить друг друга, не гаркать друг на друга, как сказать, злобно отвечать, не просто, ну как сказать, быть прихожанином в церкви, а сказать: «Вот я, братья и сестры, вы можете на меня положиться. У меня есть машина, у меня есть там еще что-то, вы можете на меня положиться». Всякие обстоятельства бывают. Может быть, времени не будет там помочь, но это уже другой вопрос. Но каждый из нас должен заявить: «Братья и сестры, я умею делать то и то, а я умею шить рубашки. А я вам хочу сказать, что я прошу у Господа, чтобы быть еще более полезным в теле Христовом, служить моим братьям и сестрам, служить тем даром, которым Господь благословляет. Он и дары духовные раздает для того, чтобы мы служили в теле. Поэтому я прошу тебя, Господь, говорю я, хочу освоить сапожное дело, чтобы ремонтировать обувь, а мало того, чтобы еще даже изготовлять. Если настанут времена тяжкие, то как бы там было ни было, сапожник всегда был востребован, всегда был востребован. Хоть лапти какие, и то хотя бы научиться. Но мы живем в благоприятное время, тут в магазинах обуви много, в секонде много, к нам там пришла много, мы перебираем, многие даже говорим, вот это выкинем. Хорошо, что не выкинул. Отвез в Джиджасалис, они славят Господа, говорит, о, брат, ты такую обувь принес. Я говорю, вы знаете, у нас-то она не востребована, а у нас востребована, потому что мы и на огород ходим, и туда ходим, и мы вообще-то из деревни. Я был в Вильнюсе недавно, заехал в обувщик, к склад обувной продукции, вот этой, как сказать, запчастей для обуви. Показал ему ботинки, я говорю, вот мне нужно вот это, о, подошва там, то, сё. А он говорит, слушай, с какой ты деревни приехал? Я говорю, из Висагинаса. Ну, это ж вроде не деревня, но такая обувь, говорит, мол, нерентабельно ее ремонтировать. Я говорю, вы знаете, я ее делаю безвозмездно, поэтому для меня навар не важен, это для моей сестры. Если для сестры, давай пойдем поищем. Правда, поискали, наверное, модель старая, ничего не нашли. Они посоветовали, как сделать, хорошо, слава Богу. И я думаю, что каждый из нас, должен проявить инициативу и сказать, Господи, я хожу в церковь, а чем я могу послужить святым? Чем? И я думаю, что Господь, у каждого человека, наверное, есть такой скрытый потенциал. Вот я не умею играть, и думаю, наверное, Господь меня не научит там. Я не умею сильно разбираться в компьютерной технике, но что-то умею. А кто-то умеет то, чего я не умею, то, чего мы не умеем. И если мы обращаемся друг к другу, то я думаю, что, как сказать, или можем помочь друг другу, то это же благословение. Слава Богу. Вот, братья и сестры. Знаете, находясь в церкви, просто я хотел бы просить вас. И то, что я говорю и себе самому. Поставлены служителя у нас. Пастор, диакон, служителя домашних собраний. Это не боссы. Они служат. Они призваны для того, чтобы служить. Но если я отношусь к ним предвзято, некрасиво, они будут делать свое дело, но будут воздыхать. А Писание, послание евреям говорит, что повинуйтесь наставникам вашим, чтобы они пекутся о душах ваших, чтобы они выполняли это служение, не воздыхая. Когда приходим на домашнее собрание, когда приходим на общее собрание, мы должны, помогать друг другу, не унижать. Это будет благословением, это просто будет благословением. Я не говорю, что служитель домашнего собрания, вы меня уважаете. Да ничего подобного. Но будет благословением для того человека, который покорится Господу, который будет выполнять Слово Божие с благоговением, помогать человеку, которого поставил Господь, служить. Вы думаете, служить так просто? Не так просто. Так если не так просто, кто это вкусил, уже понимает. Так может быть, каждому надо попробовать вкусить, как это просто быть лидером или служителем. Так пожалуйста, давайте попробуем тогда. Я думаю, что благословением является всякий добрый поступок в нашей жизни. Допустим, в нашем собрании есть три домашних собрания. Ходил человек в одно собрание, пырк, нет его. Не сказал, не позвонил, или уехал там, ничего не предупредил. А о чем это говорит? Это говорит о том, что да мне все равно, там, знают обо мне, не знают, буду я на собрании, да мне все равно. Я сам себе хозяин. Но мы не должны так поступать, братья и сестры. Мы не должны так поступать. Хочешь ты перейти в другое собрание, нет проблем. Здесь же нет никакого, как сказать, криминала. Подошел и сказал: брат, я хочу перейти в другое собрание. Благослови меня. Хорошо, посещай другое собрание, если тебе это будет во благо. Нет проблем. Но я вижу, что замечать стал, что люди, которые противятся пастору, те, которые противились, когда пастора ставили в начале, ну, в начале его служения, ну, он был молодым, я здесь не был в этом собрании, но я слышал, что здесь был большой, ну, как сказать, большое противление. И я думаю, что большинство людей этих, кто не смирился, они просто ушли в мир и, может быть, даже и умерли физически. Я не знаю, но их сегодня среди нас нет. Благословение это для них? Конечно, не благословение. И второе я хочу сказать. Причина, по которой можно уйти из собрания, поменять церковь или поменять домашнее собрание, причина только может быть одна. Неправильное учение. Если учение здесь ложное, тогда, конечно, нужно, во-первых, поставить его в известность, этого служителя. Может быть, обратиться к пастору и поговорить: брат, вот смотри, вот у нас как-то неправильное учение, что тут, как бы нам не погибнуть. А так больше, я думаю, что нет причины, чтобы оставить собрание, оставить церковь. Потому что мы тоже знаем, люди, которые оставили эту церковь, пошли в другое собрание, там побыли, пошли в третье, там побыли, пошли в четвертое, там побыли, и в конце концов их уже нет. Но финал-то очень, как сказать, плачевный. Финал-то плачевный. Они сейчас находятся, ну, как сказать, в болезнях, в болезни, физической болезни, болезни тела. Поэтому, относясь к моим братьям и сестрам, вы как бы там были, не были, вы мои братья и сестры. И я ваш брат, никуда не денетесь. Если только выгоните, но все равно я останусь братом. Я просто молил Господь, что сказать народу. Будет дано слово, ну, что сказать. И я думаю, что Он предложил мне вот это сказать. Чтобы мы были внимательны друг к другу, чтобы мы не судили друг друга, чтобы мы лучше заботились друг о друге, не подавали повода ближнему. Знаете, как сказать, приятно, наверное, каждому из нас, когда о тебе кто-то печется, о тебе кто-то заботится. Вот Юля свидетельствовала однажды. Говорит, когда попала в такие стесненные обстоятельства, и мне говорит, и тот звонит, и тот звонит, и там помощь предлагает, и там. И ей было, наверное, приятно. И я думаю, что так. Так мы должны, думаю, что поступать. Поэтому, братья и сестры, как здесь говорит Писание, что даже то, что я принес свою пищу, и, может быть, в кругу принесших собрался и скушал, не поделившись с неимущим, я уже принял осуждение себе. Я уже преступник перед Господом. Еще Писание в другом месте говорит: если кто имеет достаток в мире, но видит брата в нужде и закрывает от него сердце, как пребывает в том любовь Божия? Чтобы нам не принимать хлеб и вино, и потом не болеть. Зачем нам болеть, братья и сестры? Зачем нам болеть? Я не знаю, конечно, всех источник всех болезней. Но еще, правда, один источник сейчас Господь напоминает, это дружба с миром. Подружившись с миром, становишься врагом Богу. Можно ли ожидать благословения и здоровья, и всего благополучия? Можно ли? Когда я подружился с миром, а Бог есть ревнитель, Он хочет, чтобы мы, Его дети, принадлежали только Ему, поклонялись только Ему, то не являюсь ли я преступником, когда я дружу с миром и воскресное мероприятие, поклонение Господу могу поменять на какие-то мероприятия в мире? Я думаю, что рассчитывать на благословение, наверное, не могу. Поэтому тот же телевизор, скажу вам, это дружба с миром. Это дружба с миром. Даже врачи неверующие говорят, если вы долго проводите время перед телевизором, ваша и психика, и здоровье будет, ну, как сказать, уничтожено. Оно так и есть. Что хорошего там? Что там хорошего в этом телевизоре? Разве там создали программы апостолы или ученики Иисуса Христа? Там нету этого. Знаете, есть яд, который быстро убивает, а есть яд, который медленно убивает, но потиху, помалу. Если мы телевизором или любым другим делом заменяем служение Господу, то если даже сегодня здоров, Господь долготерпит, милосердствует, то завтра придет, возможно, придет болезнь. Почему? Потому что мы примем хлеб и вино уже не как благословение, а как осуждение. Вот, мои братья и сестры, поэтому желание Господа и желание наше, и мое желание, чтобы мы не болели, чтобы мы были здоровы, служили друг другу любовью, вниманием и продолжали свой тернистый узкий путь в Царствие Божие. Аминь.
Доброе утро всем. И я бы хотел, прежде чем начать говорить, спросить, вот если вам говорят псалмы, что первое приходит на ум, какие слова? Вот, да. Вот сегодня я как раз хотел... У меня тоже, честно говоря, когда говорят про псалмы, или я думаю про книгу псалмов, первое, что приходит на ум, это «Господь пастырь мой». Вот псалмы – это вот сразу «Господь пастырь мой», ну и дальше там по тексту. Иногда приходит, правда, первый еще псалом, там «Блажен муж», который, ну, реже. Давайте прочитаем с вами сегодня 22-й псалом, псалом Давида, и у нас будет такой еще немножко урок русской грамматики. Андрей, а можно 22-й псалом? Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». И я бы хотел даже поговорить сегодня не столько о содержании этого псалма, то есть содержании конкретных слов, но почему он вот в нашем восприятии становится таким псалмом по сути, да? И я бы предложил разбить его на три части для анализа. Первая часть – 3 стиха, вторая часть – начало 4 стиха, и третья часть, вот там, вторая часть 4 стиха и до конца. И если мы посмотрим внимательно, то первые стихи, там главное действующее лицо, да, это Бог. Господь, Он, да, в третьем лице о Нем говорится, Он мой пастырь. Там упомянут я, что я ни в чем не буду нуждаться, это чудесное как бы обетование, но потом дальше все равно все продолжается о Боге, да, Давид свидетельствует, наверное, в общине в Израиле, где, не знаю, там этот псалом использовался, свидетельствует своим братьям, сестрам по крови о Боге. Он говорит, да, Господь пастырь мой, Он, Господь, покоит меня на злачных пажитях, да. Он водит меня к водам тихим, то есть есть и еда, и вода, мы не будем в это вдаваться как раз. Он подкрепляет душу мою, Он направляет меня на стези правды ради имени Своего. Все это говорится о Нем. То есть этот псалом начинается с того, что человек, Давид, говорит о Боге. Вот. И метафора эта понятна, да, нам, наверное, в меньшей степени, но израильтяне жили за счет овцеводства, их, так сказать, жизнь сильно зависела от овцеводства, и они понимали, что такое пастух, что такое овцы. Но начиная с 4 стиха, и это чудесная картина, да, пасторальная, идеальная, все чудесно, я ни в чем не буду нуждаться. Единственное, в чем я здесь участвую, да, мое «я» здесь участвует, я ни в чем не буду нуждаться. Господь мой пастырь, Он меня водит, направляет, подкрепляет. В общем, все чудесно. И в 4 стихе снова появляется «я». То есть, как-то все было же хорошо, да, Господь мой пастырь. И вдруг ни с того ни с сего Он говорит: «Если я пойду и долиной смертной тени». Конечно, он потом говорит, то не убоюсь зла, но просто, чтобы нам как-то понять устройство псалма, да, началось все со свидетельства о Боге, он говорит, вот Бог, Он такой, 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 а я вдруг оказываюсь в долине смертной тени. Что из этого? Как из этого выходить? И дальше картина меняется совсем по-другому. То есть, если вначале он говорил о Боге в третьем лице, да, Он мой пастырь, Он меня покоит, то здесь, начиная с 4 стиха, да, он говорит, не убоюсь зла, потому что Он со мною. Да, он говорит, потому что Ты со мной. И вы знаете, что очень легко говорить о Боге в третьем лице. Вот он такой, он сякой. Неважно, хорошее или плохое, да? Всегда можно вспомнить книгу Иова. Там вся ее первая часть, 4 человека, Иов и 3 друга, говорят о Боге. Какой он? Ну, Иов, правда, говорит к Богу. Ладно, 3 друга его говорят о Боге, какой он. И только в конце они видят его лицом к лицу, да? Вот, и говорят ему «ты». Так и здесь псалмопевец Давид, зная, какой Бог он пастырь, понимает, что сам он, я, в долине смертной тени. Как бы хорошо ни было, мы всегда находим себя в любых жизненных обстоятельствах, всегда, может, кто-то чаще, кто-то реже, ладно, я оговорюсь, находим себя в этой долине смертной тени. Вот. И псалмопевец говорит, что я не убоюсь зла, хотя это действительно, ну, жизнь человеческая страшна и сурова сама по себе, если мы ее окружим каким-то таким коконом. Он говорит, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Не потому что он со мной, он уже говорит, да, а потому что это столкновение с реальностью своей жизни, с темной стороной своей жизни, с грехами своей жизни, оно требует обращения к Богу во втором лице, на «ты». И дальше, если мы почитаем его, то весь этот псалом обращен уже к Богу. Он говорит, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Ты умастил елеем голову мою, и чаша моя преисполнена. И тут пассивный залог, вот, он называется божественный пассивный залог. Чаще всего, когда в Библию употребляется пассивный залог, имеется в виду, что деятель, то есть тот, кто наполнил чашу, это Бог тоже, пусть вас не смущает. Так благость и милость, ну, скорее всего, твоя, да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. И эта картина пасторали постепенно меняется, да, если в первых 3 стихах у нас такая идеальная пастораль, то есть овцы, у них все чудесно, вот, то 4 стих, если мы вернемся к 4 стиху, да, мы находим, я нахожу себя в долине смертной тени. И Бог, к которому я обращаюсь на «ты», Он говорит, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И я не знаю, как у вас, ну, вот если вам сказать слово «палка», ей что обычно делают? Правильно, совершенно верно, да. И жезл и посох, вот как-то Иван рассказывал нам, Шкуль, про жезл и посох, это палка такая большая, ну, там, у кого какой рост, такая палка. И овец, как вы знаете, тоже иногда этими палками направляют и подгоняют. Вот. И жезл и посох, которые вообще могли бы служить, ну вот нам сейчас, наверное, кажутся такими орудиями устрашения и избиения. Интересно, что, ну, да, овец ими направляли, но псалмопевец пишет, что они успокаивают меня. И это может быть когда-то отдельная тема, поговорить про то, как трудности и наказания Божии, они вот не всегда приятны. Они как жезл и как палка. Но начиная с 5 стиха картина меняется, когда Давид обращается к Богу на «ты», да, обращается к нему лицом к лицу, картина меняется. Он говорит: «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Эта картина совсем другая. Это картина, которая изображает царя. Враги повержены. Он может спокойно кушать, да, потому что если враги не повержены, то кушать, как правило, спокойно нельзя. Вот. Он умыт, одет, сыт, вот, и все чудесно. И, казалось бы, можно, ну вот, начиналось все хорошо с овцами там, да, потом, когда появился я, да, и Бог там был в третьем лице, когда появился я, смертная тень нашла на эту благодать, вот, и человек возопил к Богу напрямую «ты». Вот, и Бог его жезлом и посохом выправил, успокоил. Появилась другая картина в этом псалме, да? Появилась картина царственного священства, как Петр любит говорить, да? Вот, враги повержены, все прекрасно. То есть автор псалма царь, из этого понятно, скорее всего. И он говорит: «Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей». Но он не останавливается на этом благоденствии, на этом благолепии, если можно так сказать. Заканчиваются, наверное, самыми важными словами, да, 6 стих. 6 стих. «И я пребуду в доме Господнем многие дни». То есть мы привыкли к словосочетанию «царь» и «Бог», да? Мы обычно, ну, совершенно верно обращаем это к Богу, вот. Но здесь Давид, царь, говорит, что есть что-то большее, чем его царство. Он говорит: хоть я и царь, мне все равно нужно идти в дом Господень и славить его, и прославлять тебя. И, собственно, затем я и царь, чтобы прославлять Бога в доме Божьем. У нас сейчас есть привилегия, как это сказать, прославлять Бога, где бы мы ни находились, Он всегда с нами. Вот. Я еще кратко пробегу. Начиналось все с пасторали. Автор псалма словно овца, Господь его пастырь, и все чудесно. И как только он начинает поднимать голову, появляется я, да, и он говорит о Боге в третьем лице. Он такой, такой. Вот. И как только он говорит про себя, на весь псалом, на всю эту красоту находит тень смертная. Вот. Который, из которой есть выход. Из которой есть выход. Он обращается к Богу на «ты» напрямую, лично. Бог его направляет жезлом и посохом и успокаивает. И потом появляется картина царства, да? Картина единения с Богом, вот как царя. Но она не последняя. Последняя, когда царь приходит поклониться Богу. Постоянно поклоняется Богу. И в этом что-то есть от нашей человеки. То есть, что мы можем для себя извлечь, да? В этом есть, мне кажется, сила этой, красота этого псалма в том, что он отлично отражает нашу человеческую жизнь. Вот. Всегда есть моменты, наверное, когда мы можем там знать о Боге в третьем лице, может, родители нам что-то говорили, мы что-то прочитали, вот. И мы вот такие, как овцы, можем жить какое-то время, наверное, даже счастливо и спокойно, вот. Но наше «я» периодически или в какой-то момент берет верх, и на жизнь находит смертная тень. И исправление, выход из этой смертной тени только через личное обращение к Богу, когда мы можем сказать Богу: не Он, а Ты, да, Ты направляешь меня, Ты приготовил предо мной трапезу, Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. И это вводит в нас в новую жизнь, царскую жизнь. когда враги повержены, чаша полна и все такое. И тут можно было бы, конечно, опять же нам по-человечески успокоиться, но нужно помнить, что здесь опять же не конец. Что за этим Давид говорит, да, что «я хочу прибыть в доме Господнем многие дни». Я царь, у меня все чудесно, но я хочу прибыть в доме Господнем многие дни. И как в большом масштабе это действует, так это действует и в малом, да, то есть если мы возьмем какой-то более короткий промежуток времени, есть периоды, где мы как овцы на сочных пажитях, на водах тихих, и все хорошо, вот. Есть периоды смертной тени, и Бог обличает, наставляет нас жезлом и посохом, вот. И снова потом вводит в царство, и снова возвращает нас в храм Божий, да, в тело свое, в церковь свою, чтобы прославлять его, потому что, ну, отдельно это невозможно. И, собственно, за это мы и любим 22-й псалом, который говорит нам, да, о том, как все начинается, что в середине и что в конце. Вот, что самая главная часть, когда мы взываем к Богу лично, да, обращаемся к Нему на «ты», и то, что Он с этим делает, и то, как мы воспринимаем Его дары в этот момент. И пусть 22-й псалом всегда радует и направляет вас. Аминь.
Слава Богу! Доброе утро всем! Вы еще не устали? Готовы слушать слово? Но я всегда завидую первому человеку, потому что у него, когда он проповедует, внимание максимальное такое. Но на самом деле все хорошо, все слава Богу. Я несколько недель не присутствовал в церкви. Я рад вас видеть всех. Надеюсь, что вы тоже меня рады видеть. Наша жизнь не стоит на месте. Она идет, она как-то такая малостабильная, такая изменчивая, и мы должны быть гибкими, чтобы быть, чтобы жить, чтобы быть в фокусе, чтобы мы были настроены. Это очень четко и ярко видно на работах, да, когда, ну, если я работаю в атомной, да, станции, я вижу, там очень многие люди, приходится им в 50-55 лет куда-то чего-то учиться, переделывать, переходить, какие-то другие должности, другую работу, чтобы на самом деле мы остались при работе, потому что в другом случае мы уже, ну, не подходим для этой работы, то есть всякие такие сокращения, это влияет на нашу семью, влияет на нас, на наше настроение, на наше хождение. И потому сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, кого защищает Господь. Кого защищает Господь вообще? С малых, с рождения, наверное, мы нуждаемся в защите. Мы нуждаемся в защите, мы ищем маму, когда мы маленькие. Мама, если мама ушла на кухню, все, мы ищем маму. И в садике, да, мы нуждаемся в защите, ищем союзников, ищем помощников, ищем друзей в школе, да, там, если что-то у нас угрожает, какая-то беда или какие-то неприятности, мы ищем друзей. Мы всегда ищем кого-то, мы нуждаемся в этой защите. И в взрослой жизни мы также за свои, может быть, глупости, может, своего какого-то непонимания или какого-то безрасслабленности своей что-то пропускаем, где-то что-то не заплатили, где-то что-то кому-то сказали, а здесь где-то какая-то ситуация возникла, и мы, приходя домой, видим, что что-то-то не так, да, где-то какие-то письма идут, какие-то звонки идут, от нас чего-то это требует, нам надо еще что-то дополнительно сделать и так далее. И я хотел бы сегодня поговорить о защите, кого защищает Господь. Ну, конечно, Господь наш защитник, да, Господь наш защитник, но все ли и во всех случаях ли Господь защищает? Это, наверное, продолжение Петра, проповеди Петра, да, когда тоже мы говорили во всех случаях ли Господь защищает. Я хотел бы, чтобы мы открыли Иеремия, первая глава Иеремия. И был такой пророк Иеремия, мы немножко сейчас прочитаем о нем. Первая глава, первый стих. Был такой пророк. Слова Иеремии, сына Хилкиина и священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, в котором было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя иудейского, в 13-й год царствования его, и также во дни Иакима, сына Иосина, царя иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосина, царя иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. Пророк жил, пережил трех царей, как мы знаем и потом почитаем. Это благословенный пророк, и для меня всегда было, пророк это вот, вот, он на самом деле, он пророк, он общается с Господом, как ему хорошо, как ему здорово, и потом мы читаем, через что надо проходить пророком, через что надо проходить, вот, чтобы вот быть возле царей, да. Четвертый стих, и было ко мне слово Господне, прежде, нежели образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. До того, когда он родился в чреве, его познал, и прежде чем ты вышел из утробы, я осветил тебя. Господь решил, Господь принял решение. Вот этот человек, который родится, через сколько-то время будет пророком для народов. Он был пророком возле царя Иосии, возле царя Иоакима и возле царя Сидекии, да? Разные судьбы этих людей. Этот пророк не был популярен. Этот пророк не был какой-то любим народом. Он родился не в Иерусалиме, недалеко от Иерусалима. Когда он проповедовал, его выгоняли. Его выгоняли, его не хотели слушать. Потому что пророчество есть двух типов. Пророчество любви и пророчество гнева. Так вот, это пророчество было такое пророчество гнева, да, когда он проповедовал не в Иерусалиме. Потом в Иерусалиме то же самое. Цари говорили, ты пророчествуешь плохое, не надо его слушать, говорили цари своим подданным. И вот этот пророк, он говорил правду. И он из тех пророков, которые его пророчества исполнились при его жизни. Были пророки, большинство пророков пророчествовали, и ихние пророчества исполнялись потом. Но при Иеремии исполнялись в его жизни. Он все видел своими глазами. Если мы вспомним ситуацию с Сидикией, да, как это все было, осуждение, да, было полтора года, осуждение Иерусалима, да, и мы будем читать немножко. И вот эта ситуация, которая сложилась во дни этого пророка, была очень сложной, и видели, как бежал Сидекия из замка, потом его поймали. Когда при их и его глазах убили его сыновей, его самого, мы знаем четко, что глаза выкололи ему. Это были люди, которым, этим людям, царям, его подданным, у Господа были вопросы. У Господа были вопросы, и мы почитаем. Дальше Иеремия, 6 стих. «Я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что поставлю, тебе скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Вот такая была Такое было начало этого пророка. И самое место, которое я хотел бы почитать, это Иеремия, 22 глава, 1 стих. Первый стих. «Так сказал Господь». Иеремия, 22:1. «Сойди в дом царя иудейского и произнеси слово сие. Скажи, выслушай слово Господне, царь иудейский. Скажи на престоле Давидовом ты и слуги твои, и народ твой, входящие сими воротами. Так говорит Господь, произведите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, невинной крови не проливайте на месте сём. Здесь немножко остановимся и посмотрим эту ситуацию. «Сойди в дом царя иудейского». В то время считалось, что он был в храме. Вообще Иерусалим на холмах стоит, на горах стоит, на недоступных и неприступных местах. И получается, храм был выше, а дом, да, где царство, да, где царь жил, была внизу, и потому было сказано «сойди». Он в то время был в храме, и просьба была «сойти и скажи», чтобы царь выслушал. Ну, вроде, с одной стороны, конечно, здорово. Такой человек может сходить к царю, и царь его знал, но царь его не любил. Потому что, что я говорил, потому что он говорит плохое, потому что он пророчествует плохие вещи. И он говорит Господу, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты, вдовы, невинной крови не проливайте на месте сём. Как это относится к нам? Вот я говорю, это было 586 столетий назад. Как это относится нам с вами? Ну, человек мало меняется, очень похожи люди были тогда и сейчас, проблемы очень похожи были тогда и сейчас. Если касается царя, то касается и других людей, и нас с вами. Если бы не касалось, наверное, этих стихов и не было. Производить суд. О ком? Чтобы не было лжи, чтобы не было обмана, чтобы не было лукавства, чтобы не было каких-то, взятка, да, взяток. Это все у нас бывает. Недавно проходил техосмотр и не прошел с первого раза. Он говорит, ну, что ты переживаешь? Тебе ли учить? Мне ли тебя учить? Думаю, нет, это нам не подходит. Знаете, производить суд. Если ты верующий человек, суд твой по Писанию, по Божьему Писанию, если ты Слово знаешь, тогда по слову суди. По слову, если ты судья, если ты учитель, если ты поставлен над другими, как царь был поставлен, у него было много подданных, он много людей ходило и выходило через эти ворота, и там не все были иудеи. Но в чем проблема была? Проблема была в идолопоклонстве. И там была проблема еще, что они приносили в жертву детей вот этим богам. Вот из-за этого Господь не возлюбил. И если вот мы спросим, кого защищает Господь, Он защищает тех, которые исполняют Его Слово. Он защищает тех, которые идут с Ним, которые стараются хотя бы стараются вот это все исполнять. Не просто, нелегко. Господь знает, что нелегко. И вот этих людей, которые этого не делают, говорит, производите суд и правду. Сегодня звучит в наших словах, наших общениях, да, везде, что не обижайте кого. Это категория людей, которые не имеют защиты. Это категория людей, которым некому обратиться. Защити меня, защити мои права. Это пришелец, да, тот, который без прав. Мы знаем, первые в Англию, которые ехали, они ехали на бум, они ехали, может быть, получится что-то. Они без прав, некоторые работали без договоров, некоторые работали, паспорта отнимали. Разве это не было у нас в Исагине с Шри-Ланкой или с другими? Пришелец – это тот человек, который мало что может. Сирота – это без родителей. Человек, мальчик или девочка, может быть, меньше 18 лет, он сирота. Я работал не в инкубаторе, в интернате, да, Шинчинели интернате, в советское время, я не знаю, как сейчас, но тогда, просто издевались эти воспитатели из этих вот детей, которые, им некому обратиться, у них родителей нету, или эти родители были, лишены прав, да. Вдова лишилась этой опоры, вдова лишилась этой стены, этой защиты, потому что муж был этой защитой, а сейчас она осталась одна. Сирота, вдова и невинной крови не проливайте на месте сём. И на месте сём, и на месте другом. Так вот, говорит Господь, произведите суд, правду, спасайте обижаемого от руки притеснителя, и не обижайте, и не тесните пришельца. Главой раньше был 21 главе, с 11 стиха, 21:11. «И дому царя иудейского скажи, слушайте слово Господне. Дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла, как огонь». Чтобы ярость моя не вышла, как огонь. Это говорится о защите, это говорится о том, что вам будет беда, если вы будете делать так, говорит Господь. «Чтобы ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших, до того, что никто не погасит». Ну да, если Господь все это начнет, вряд ли кто спасет от руки моей, да, как говорили. И на самом деле, вот эта защита Господня идет на тех людей, которые стараются и делают то, что надо. И живут по Писанию, по Слову, судят, если он судья, если он учитель, как я уже говорил, если он имеет над кем-то, да, какую-то власть, он должен судить по закону. Да. Когда Иоанна Крестителя спросили, а что нам делать? А вы, кто воровал, больше не воруйте, кто обижал, больше не обижайте, если кто имеет две одежды, отдайте одну. То есть сегодня Господь пришел, и сегодня Он милостив к нам и говорит, помогайте друг другу, суд производите правильный, не обижайте, чтобы огонь моя не вышла. А она выйдет. Она выйдет, чтобы нас остановить в нашем беззаконии. Она выйдет, чтобы нас немножко остановить, чтобы мы подумали, что мы сильно быстро летим, не думая, что мы сильно кого-то осуждаем, кого-то критикуем, через кого-то, как брат Петр говорил, через кого-то проезжаем, да, словами. Иногда мы, да, сказали, полетели быстро в машину и уехали, а потом вспоминаешь, как-то это все нехорошо получается. И вот, 13 стих. «Вот, я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь, против вас, которые говорите, кто выступит против нас, и кто войдет в жилище наше». Кто такая жительница долины? Что тут за тетя такая? Жительница долины – это, как я уже говорил, Иерусалим стоит на долинах, на горах. Они чувствуют себя хорошо, потому что очень просто и очень легко на них не нападут. Иерусалим был защищен стенами. Более того, вот это на долинах весь город был, если свысока смотреть, есть даже фотографии, то вот эта жительница долины, это Иерусалим, да, город на Иерусалим, город на долине. И они чувствовали себя, в принципе, неплохо. Так вот, против вас, которые вы говорите, кто выступит против вас и кто войдет в жилище ваше. Они это говорили, потому что они чувствовали защищенными. Иногда мы чувствуем себя защищенными. Сегодня, пока у меня есть здоровье. Сегодня, пока у меня есть работа. Сегодня, пока у меня есть родные и близкие. Но это все, вот как я уже начинал говорить, очень так быстро меняется. Все быстро меняется, сегодня ты молодой и ведешь других, а завтра тебя поведут. И потому вот эти гордые слова, кто выступит против нас? Ну кто выступит? Мы Иерусалим, мы центр земли, мы центр планеты, кто нас выступит? Но в Литве мы, наверное, не можем сказать, но где-то, может быть, в Америке, да? Мы Америка, вау, и кто на нас нападет? Россия, да мы не боимся никого, никого и Господа в том числе. Говорит, бойтесь, делайте суд справедливый, не проливайте этой крови, да, крови невинной, судите справедливо. Если ты знаешь Писание, если ты верующий человек, ты будешь вот жить и других учить жить по Писанию. Если ты не знаешь, то тогда он будет жить по совести, но там уже другие вопросы. И вот эта жительница долины, она очень гордая. Это гордый народ, как это, гордый народ еврейский или еще какой-то Ну, не знаю, мы, наверное, не можем сказать, что мы гордый народ. Вообще, гордость такая, Господь не любит гордых людей, гордых, он как противится гордым, написано, что. И 14 стих, но я посещу вас по плодам ваших, по делам ваших, по плодам дел ваших, говорит Господь. Вот это, которое мы всегда знаем, что это будет, наши плоды, наши дела. И это было сказано во время Сидеки, но это относится к Иоакиму, скорее всего, потому что уже решение осадить Иерусалим, чтобы царь Вавилона пришел и осадил Иерусалим, уже было принято в тот момент. В тот момент принято, а проблемы эти все сделали Иоаким и эти люди, которые это все делали, это идолопоклонство. Но до этого мы знаем, что молил Господь, посылал к Иеремии своих людей, чтобы отогнать вот тот народ, который уже осаждали Иерусалим. Как говорил, полтора года было осаждение, но потом по решению Господа все равно было взято, и город был в огне. Был в огне, и, как мы знаем, неоднократно. Что, кого защищает Господь? Господь защищает в первую очередь вот тех людей, которые исполняют Слово. Господь защищает тех людей, которые переживают за спасение свое и других людей. И вот те люди, которые вот касаются вот этих людей, которые мы читали, вдовы, которые проливают кровь на них, этой защиты не будет. Господь будет этих людей останавливать, Господь будет как-то вести, как-то корректировать, и если надо, будет просто останавливать. Ну, просто, вот как мы знаем, вот о конце этой ситуации в Иерусалиме. Ну и что можно сказать? Слово такое, скажем, не очень приятно, да, но пророка этого Иеремию на самом деле не любили. Никто, гнали совсюда, откуда он был. И порой, может быть, мы чувствуемся так, когда мы говорим, нас никто не слушает, нас никто не внимает, наша тема кому-то не интересна, но мы все равно должны знать, что мы можем делать, что мы не можем, что мы можем говорить, что нет. И защищает Господь тех людей, которые переживают за его дело, которые переживают и живут, стараются жить по слову ему, и бояться тем людям нечего. Пускай Бог благословит нас, укрепит нас в этом, и будем дальше двигаться. Аллилуйя, аминь.